Ночь выдалась довольно прохладной, и Перина пробирала дрожь всякий раз, когда ледяной ветер шевелил его подбитый мехом плащ. Гала, окружавший лунный диск, свидетельствовала о том, что скоро пойдет дождь. Плотные облака, несшиеся по небу, то и дело закрывали луну, так что ее сверх то мерк, то вспыхивал с новой силой. Однако Перину этого было вполне достаточно. Он сидел верхом на ходоке в тени деревьев и обозревал четыре каменные ветряные мельницы, стоявшие на вершине холма. Вращаясь, их лопасти то попадали в луч света, то исчезали в темноте. Механизмы мельниц громогласно скрипели. Вряд ли Шайдо приходило в голову смазывать подвижные части, чтобы они исправно работали. Каменный акведук чередой арок тянулся ко второму хребту и озеру, раскинувшемуся за ним, минуя заброшенные фермы и поля, обнесенные оградой. Шайдо засеяли их до срока, еще до окончания весенних ливней. По ту сторону склона находится Малдон. Перин ослабил висевший в петле на поясе молот. Малдон и Фейли. Через пару часов он завяжет 54-й узел на кожаном шнуре, лежащем в кармане. Он освободил сознание. «Ты готов, снежный рассвет?» — подумал он. «Уже близко?» Волки обходили города стороной, а поскольку Шайдо днем охотились в близлежащих лесах, они старались держаться от Малдона подальше. «Терпение, молодой бык!» — пришел ответ. В нем чувствовалось раздражение. Снежный рассвет всегда немного раздражителен. Пожилой уже для волка самец, покрытый боевыми шрамами, который когда-то в одиночку убил леопарда. Старые раны зачастую ныли и подолгу не давали уснуть. «Ты же сказал два дня с этого момента. Мы будем на месте. А теперь дай мне поспать. Завтра нужно поохотиться как следует, потому что потом такой возможности не будет». Нет, это не слова, а образы и запахи. Два дня — солнце, дважды пересекающее небо. Охота — стая, мчащаяся по следу оленя, чуткая к запаху, оставленному животным. Однако разум Перина превращал эти образы и запахи в понятные слова, которые складывались в фразы у него в голове. Терпение. Да. Поспешишь — людей насмешишь. Но чем ближе он подбирался к осуществлению задуманного, тем сложнее держать себя в руках. Гораздо сложнее. В темном дверном проеме ветряной мельницы возник силуэт и помахал аильским копьем над головой. Скрип и скрежет лишний раз говорил о том, что мельницы уже давно стоят без присмотра. Это выяснилось еще раньше, когда их осмотрели девы. Ведь никто не смог бы выдержать этот скрежет дольше, чем необходимо. И тем не менее Перин послал Гаула и несколько дев проверить еще раз. «Едем, Мишима», — скомандовал он, взявшись за поводья. «Все в порядке». «Так или иначе». «Как вы можете вообще что-то разглядеть?» — проворчал шанчанин. Он старался не смотреть на Перина, чьи глаза сияли в темноте золотистым светом. Увидев это впервые, бедняга чуть не подпрыгнул от неожиданности. Но сегодня от него уже не пахло удивлением, скорее напряжением. Однако он повернулся назад и отдал приказ. «Подогнать телеги и поторапливайтесь! Не сметь шуметь, иначе я отрежу вам уши!» Перин пришпорил своего гнедого жеребца, не дожидаясь остальных спутников и шести телег с высокими колесами. Обильно смазанные оси сделали их практически бесшумными. Для него самого некоторый шум все же присутствовал. Чавканье лошадиных копыт в грязи, скрип пружинящих досок, но маловероятно, что кто-то сможет различить какой-нибудь звук за 50 шагов, а то и ближе. На вершине покатого склона он спешился и отпустил поводья ходока. Тренированный боевой конь замер на месте, словно его стреножили. Он будет так стоять, пока опущены поводья. Тулки душераздирающе скрипели, мельницы вращались на холодном ночном ветру. Неспешно поворачивающиеся лопасти были такими длинными, что Перин, подпрыгнув, запросто мог дотянуться до одной из них. Он повернулся в сторону второй гряды холмов, за которым скрывался город. Теперь только эта преграда разделяет его и Фейли. Девы вынырнули из мельницы и присоединились к Гаулу, но никто из них не опускал вуали. «Тут давно никого не было», — довольно громко сообщил Гаул. Стоя рядом со скрипучими махинами, расслышать шепот было бы непросто. «Пыль не тронута с тех пор, как я была тут в последний раз», — подтвердила Сулин. Перин почесал бороду. «Очень хорошо. Если бы им пришлось убить Шайдо, то потом потребовалось бы избавиться от тел, и мертвых стали бы искать, что наверняка привлекло бы к мельницам и акведуку ненужное внимание. И, быть может, кому-нибудь пришла бы в голову мысль о воде. Помоги мне снять крышку, Гаул». Ему было вовсе не обязательно это делать. Однако это помогало скоротать время, а Перин просто испытывал потребность что-либо делать. Гаул беспрекословно заткнул копье за ремень колчана, за которым крепились остальные копья. Акведук бежал вниз по склону мимо от ветряных мельниц и в этом месте доходил Перину до плеча. Гаулу он был чуть ли не по пояс, так что тот без труда влез на него. Дойдя до последних двух мельниц, они нашли тяжелую каменную плиту размером 2 на 5 футов, к которой были прикреплены 2 бронзовые ручки. Сняв плиту, мужчины обнаружили отверстие в 6 футов глубиной. Для чего нужно это отверстие, не совсем ясно. С другой стороны, располагалось еще одно, такое же. Возможно, чтобы проверить заслонки, которые направляли воду по акведуку в нужную сторону, или чтобы латать какие-нибудь течи. Перин мог разглядеть мелкую рябь на поверхности потока, струящегося к Малдону. Вода заполняла больше половины каменного канала. Подъехал Мишима и, спрыгнув с коня, бросил недоверчивый взгляд в сторону Сулин и остальных дев. Видимо, он полагал, что темнота скроет его выражение лица. Теперь от него веяло осторожностью. Вскоре появилась первая партия, одетых в красные куртки солдат-шанчан, карабкающихся вверх по склону. Каждый нес по 2 джутовых мешка средних размеров. Мешки были не маленькие, однако совсем не тяжелые. Около 10 фунтов каждый. Покосившись на Аил, жилистая женщина плюхнула мешок на землю и вскрыла его кинжалом. Горсть темных крупинок просыпалась на землю. «Делайте это непосредственно над отверстием», — сказал Перин. «И смотрите, чтобы все до последнего попало в воду». Женщина повернулась к Мишиме, и тот решительно отмел все сомнения. «Делай, как говорит лорд Перин, Аррата». Перин смотрел, как она отправляет содержимое мешка в люк, подняв руки над головой. Темные крупинки уплыли в сторону Малдона. Он бросил в воду те, что просыпались на землю, не желая разбрасываться даже этими крошками. Крупинки некоторое время плавали на поверхности, разбухая от воды. Он надеялся, что они успеют достичь городской цистерны до того, как опустятся на дно, иначе они осядут в самом акведуке. Но в результате в цистерне все равно получится настой корня вилочника. Теперь нужно надеяться, что свету будет угодно сделать его достаточно крепким. Быть может, настолько крепким, что напиток подействует и на Алгайд Сисвай. Перин выбрал в качестве цели хранительниц мудрости, способных направлять. Однако сейчас лучше, чтобы все карты сыграли. И пусть свет позаботится, чтобы чай не стал слишком крепким раньше времени. Если это случится, то хранительницы мудрости начнут валиться с ног и догадаются о причине этого прежде, чем Перин будет готов. Но теперь остается только придерживаться намеченного плана, будто бы все рассчитано как нельзя точно, и молиться. Как раз когда в канал был высыпан второй мешок, на вершине холма появились отставшие. Первый Перин увидел Сианид. Высокая женщина приподняла свои раздвоенные юбки для верховой езды, чтобы не испачкать их в грязи. Оторвав взгляд от дев копья, Мишима взглянул на нее и незаметно сделал один из шанчанских жестов, ограждающих от зла. Неужели они и правда верят, что оно подействует? Солдаты с мешками выстроились в очередь и тоже осматривали ее, переминаясь с ноги на ногу. Заставить шанчан работать рука об руку с Айс Седай не так-то просто. Ее стражи, Фурен и Терил, вышагивали следом за Сианид, положив руки на рукояти мечей. Новые союзники тоже внушали им опасения. Седина уже коснулась черных кудрей одного из стражей, а второй был молод, светловолос, с лихими усами. Но оба они были похожи, словно горошины, высокие, худые и непреклонные. За ними шел Раваир Кирклин с темными редеющими волосами и мрачной миной на лице. Он не любил оставлять Масури без присмотра. Все трое несли за спиной котомки с провизией и мехи с водой, притороченные к ремню, перекинутому через плечо. Долговязый солдат сгрузил свои мешки возле открытого люка, а жилистая женщина отправилась вниз по склону за новыми. Телеги были наполнены ими доверху. — Помни, — обратился Перин к Сианид, — сложнее всего будет перебраться из городской цистерны в крепость. Вам нужно будет воспользоваться галереей для стражи, а в городе в это время вполне могут оказаться шайдо. Галина не была в этом уверена. С другой стороны гряды холмов донесся раскат грома. Быть может, вам удастся проделать все это под покровом дождя.
— Спасибо, — ледяным тоном ответила она.
Ее лицо, освещенное неверным светом луны, являло собой безмятежную маску Айс Седай, но в ее запахе отчетливо ощущалось негодование.
— А я бы не догадалась, что мне делать, если бы ты не сказал.
Но через секунду ее черты смягчились, и она положила руку Перину на запястье.
Я знаю, что ты очень беспокоишься за нее. Мы сделаем все, что только возможно.
Не то чтобы в ее голосе чувствовалась теплота. Такого никогда не бывало. Однако сочувствие все же пробилось наружу. Тирил подсадил ее на парапет акведука. В этот момент один из солдат-шанчан, весь испещренный шрамами, как Мишима, как раз высыпал корень вилочника в люк и едва не выпустил из рук мешок. Сианид чуть поморщилась, прежде чем спустить ноги в туннель, и, ахнув, спрыгнула вниз. Должно быть, вода холодная. Пригнув голову, Айс Седай направилась в сторону Малдена. Фурен полез за ней следом, за ним Тирил и, наконец, Раваир. Им пришлось сильно пригибаться, чтобы не упираться головой в потолок акведука. Прежде чем взобраться на парапет, Элайс хлопнул Перина по плечу.
— Нужно было подстричь бороду, как у тебя, чтобы не мочить в этой дряни, —
усмехнулся он, взглянув на воду. Ветер разметал его длинную седую бороду по груди. Собранные на затылке в хвост и стянутые кожаным шнуром волосы доходили ему до пояса. У него тоже был заплечный мешок с едой и мех с водой.
Говорят, холодная ванна помогает мужчинам не думать о неприятностях.
— А я думал, это для того, чтобы не думать о женщинах, — проговорил Перин. У него не было настроения шутить, но это же не значит, что все должны быть такими же мрачными, как он. Элайс рассмеялся.
— А из-за чего же еще у мужчин бывают неприятности?
Он исчез внутри акведука, а на его месте тут же появился Таланвор. Перин поймал его за рукав в темной куртке. — Никаких геройств, запомни. Он не раз подумал, прежде чем позволить мужчине участвовать в операции. — Никаких геройств, милорд, — кивнул Таланвор. Впервые за долгое время он прямо сгорал от нетерпения. Это отчетливо чувствовалось в его запахе. Но наряду с этим прослеживалась и некая осторожность. Именно из-за этой осторожности он не сидел сейчас в лагере. Я не стану подвергать риску жизнь Майкдин и леди Фейли. Просто я хочу увидеть Майкдин как можно скорее. Перин кивнул и отпустил его. Он понимал его чувства. Часть его рвалась вниз, в акведук. Он тоже жаждал увидеть Фейли как можно скорее. Но все нужно делать как следует. А ему предстоит еще очень многое. Тем более, что если он окажется внутри Малдена, то он совсем не уверен, что сможет сдержаться и не броситься на ее поиски немедленно. Перин не мог учуять собственный запах, но сомневался, что в нем есть хоть капля осторожности. С тихим скрипом лопасти снова повернулись под порывом сменившегося ветра. Хорошо, что хоть ветер не прекращается. Если вода перестанет течь, все окончится полным провалом. Теперь здесь, на вершине, скопилась масса людей. 20 человек из отряда Фейли ждали своей очереди залезть в акведук. Это были все, кто остался, не считая тех, кто шпионил за Масимой. Женщины были одеты в мужские куртки и штаны, волосы коротко острижены, оставлены только длинные пряди на затылке, как у Аил. Но ни один аилец не станет носить меч, как это делали они. Вслед за ними тянулась вереница из полусотни двуреченцев, сжимавших в руках алебарды и ненатянутые луки. Тетивы были разложены по карманам. У каждого из них за спиной, помимо котомки с провизией, висели три колчана, набитых стрелами. Каждый человек в лагере вызвался участвовать в этой операции, так что Перину пришлось заставить всех тянуть жребий. Он решил даже удвоить число участников, если не утроить. И у людей Фейли, и у двуреченцев были мехи с водой. Солдаты шанчан беспрестанно взбирались и спускались по склону. Дисциплина у них была железной. Если кто-то поскальзывался на грязи и падал, что периодически случалось, то не слышалось ни проклятий, ни даже тихого бормотания. Люди просто поднимались на ноги и шли дальше. Силанда Дарингил, одетая в темную куртку с шестью цветными горизонтальными полосами на груди, остановилась и протянула Перину руку. Женщина едва доходила ему до плеча, но Элаис утверждал, что она очень ловко орудует мечом, висевшим сейчас у нее на бедре. Перин больше не считал ее и остальных приверженцев Фейли глупцами. Правда, умом они тоже не блистали, несмотря на все их попытки подражать Аил. Прядь на затылке женщины была перетянута длинной темной лентой. В ее запахе не было ни капли страха, только решимость. «Спасибо, что разрешили нам участвовать в вашей операции, милорд», произнесла она с отчетливым кайренским акцентом. «Мы не подведем вас, или леди Фейли?»
«Уверен, что не подведете», — откликнулся Перин, пожимая протянутую руку. «А были времена, когда она утверждала, что служит исключительно леди Фейли, а не ему?» Он пожал руку каждому, кто поднимался на парапет акведука. Все они пахли одинаково. Решимостью. Тот же самый аромат исходил и от Бана Алсина, который командовал двуреченцами, отправляющимися в Малдон. «Когда Фейли и остальные придут, закройте городские ворота, Бан». Перин уже говорил ему это раньше, но не мог удержаться и не повторить. «А затем проверь, не получится ли переправить их сюда через акведук».
Крепость не сдержала Шайдо в первый раз, и если что-то пойдет не так, то вряд ли она сдержит во второй. Он не собирался нарушать свои обещания, данные по сделке с шанчан. Шайдо должны заплатить за то, что сделали с Фейли. И помимо этого, нельзя позволить им хозяйничать в округе дальше. Но в то же время ему хотелось вытащить жену из беды. Бан прислонил свой лук и алебарду к парапету и влез в акведук, чтобы пощупать дно. Выбравшись обратно, он вытер мокрые руки о куртку и потер пальцем свой внушительный нос. Под водой дно покрыто каким-то скользким илом. Спускаться под гору будет не так-то просто. Мы скорее проедем весь путь на заднице, лорд Перин. Так что я молчу о возвращении назад тем же способом. Полагаю, нам все-таки лучше будет подождать вас в крепости. Перин вздохнул. Он думал было послать за веревками, но тогда понадобится моток не меньше 2 миль длиной, чтобы его хватило на длину склона. Слишком много, чтобы тащить его с собой в акведук, и чересчур рискованно. Если Шайдо обнаружат конец веревки в городе, то прочешут каждый укромный уголок, каждый закоулок. Риск, конечно, не то чтобы велик, но горькая потеря в случае неудачи делала его просто огромным.
«Я прибуду туда так быстро, как только смогу, Бан. Обещаю».
Перин пожал Бану руку, а затем и всем остальным по очереди. Тоду Алкару со впалыми щеками, Илиофу Торфину, чью макушку пересекала белая полоса в том месте, где проходил шрам от удара Троллока, юному Кенли Майерину, который снова безуспешно пытался отрастить бороду, и Биллу Адарру, который не уступал шириной плеч самому Перину, но был на ладонь ниже ростом. Билли — его дальний родственник, однако самый близкий из тех, что остались в живых. Практически со всеми этими мужчинами Перин рос вместе. хотя кое-кто был на несколько лет старше его, а кое-кто помладше. Теперь же он знал всех от Дивенрайт до Сторожевого холма не хуже тех, кто проживал в самом Эммондовом лугу. Так что и без Фейли у него есть веские причины поскорее добраться до крепости. Хэталлора, худой парень с густыми усами на тарабонский манер, замыкал вереницу двуреченцев. Когда он скрылся в акведуке, перед Перином возник Гаул. Его лицо было закрыто вуалью, а в руке он сжимал четыре копья и круглый обтянутый бычьей кожей щит. Он положил свободную руку на парапет акведука и легко вспрыгнул на каменную плиту. — Ты тоже идешь? — удивился Перин. — Девы разведают для тебя все, что нужно, Перин Айбара. Огромная Илица оглянулся на дев. Перину показалось, что он нахмурился, но из-за черной вуали сказать с уверенностью было сложно, потому что ткань оставляла открытыми только глаза. Я слышал, как они разговаривали, думая, что меня нет рядом. В отличие от твоей жены и прочих, Чаат — настоящая Гайшайн, и Байн тоже, но ее судьба меня мало волнует. После того, как мы ее спасем, Чаат предстоит дослужить год и один день до конца. Если у мужчины есть женщина-гайшайн, или наоборот, у женщины есть гайшайн-мужчина, то когда гайшайн расстаются с белой одеждой, случаются свадьбы. И это не редкость. Но я слышал, как девы говорили, что они доберутся до Чаат первыми, чтобы не допустить меня до нее. За его спиной Сулин что-то изобразила пальцами на языке жестов дев, и одна из девушек прикрыла ладонью рот, чтобы сдержать смех. Так значит, они просто подначили его. Видимо, они были вовсе не против его ухаживания за Чаат, вопреки тому, что старались показать. Или Перин чего-то не понял. У Аил непростое чувство юмора. Гаул спрыгнул в воду. Ему пришлось сильно нагнуться вперед, чтобы не задевать потолок тоннеля. Перин смотрел вниз. Ведь так просто взять и последовать за ним. А вот отвернуться куда сложнее. Череда солдат-шанчан все еще тянулась вверх и вниз по склону. «Мишима, я возвращаюсь обратно в лагерь. Грейди переправит вас к вашей стоянке, когда вы тут все закончите. И постарайтесь замести следы». «Хорошо, милорд. Я приказал нескольким людям наскрести смазки со сей телег и смазать ветряные мельницы. Они скрипят так, будто в любую минуту их заклинит. На дальнем хребте можно сделать то же самое». Подобрав поводья ходока, Перин поднял голову и внимательно осмотрел мерно вращающиеся лопасти. Они вращались медленно, но без заеданий. Они не должны вращаться быстрее. «А что, если кто-нибудь из Шайдо завтра решит тут прогуляться и удивиться, откуда взялась свежая смазка?» Мишима одарил Перина долгим взглядом. Лунный свет практически не освещал его лицо. На сей раз замешательство не было вызвано сияющими желтыми глазами. От Мишимы пахло. Пахло так, словно он увидел что-то неожиданное. «Генерал Знамени была права насчет вас», — проговорил он, растягивая слова. «А что она сказала?» «Об этом вам лучше спросить ее самому, милорд». Перин направил ходока вниз по склону, размышляя о том, как легко бы он мог повернуть обратно. Галлени вполне справился бы с командованием. Все уже обсуждалось множество раз. Но вот только Маенец считал, что кульминацией любой битвы должна быть мощная атака конницы. А еще лучше, чтобы все и начиналось с нее же. Как долго он станет придерживаться плана? Арганда куда более разумен. Но сейчас все его мысли посвящены королеве Алеандре, так что от него тоже ничего путного ждать не приходится. Так что оставался только он сам, Перин. Ветер задул сильнее, и он плотнее запахнул плащ. Он нашел Грейди на небольшой полянке, а шаман сидел, уперев локти в колени, на вросшем в землю камне, покрытом мхом. На булыжнике остались следы обработки. Судя по всему, он лежит здесь со времен строительства акведука. Вокруг можно было обнаружить еще несколько похожих. Ветер не позволял учуять запах Грейди. Мужчина не поднимал голову до тех пор, пока Перин не осадил коня совсем рядом. Переходные врата, через которые они перебрались сюда, стояли открытыми. За ними виднелась такая же поляна, находящаяся вблизи от нового лагеря шанчан. Быть может, было бы куда проще, если бы они разбили лагерь поближе к лагерю Перина. Но он предпочел держать Айсседа и Хранительниц Мудрости подальше от Сулдам и Дамани. Он не боялся, что шанчанин нарушит данное Тайли слово, но вот Айсседа и Хранительницы Мудрости мгновенно выходили из себя, стоило только упомянуть о Дамани. Вполне вероятно, что Хранительнице Мудрости и Анауре все же удалось бы на время смириться с их присутствием, но вот в Масуре он не был полностью уверен. По целому ряду причин. Поэтому лучше, пока есть возможность, держать их на расстоянии нескольких лиг друг от друга.
«С тобой все в порядке, Грейди?»
На обветренном лице мужчины будто бы появились новые морщинки. «Может, это просто так падает тень от деревьев?» «Нет, вряд ли. Телеги без труда прошли бы через эти врата, но Перину они показались меньше, чем те, что открывал Грейди раньше».
«Просто устал немного, милорд», — утомленно отозвался Грейди.
«Он продолжал сидеть в прежней позе. Все эти перемещения, что нам пришлось проделать за последнее время. Вчера, например, я мог бы не удержать те врата, через которые проходили солдаты, поэтому сегодня эти я закрепил».
Перин кивнул. Оба шамана устали. Плетения отнимали у мужчин столько же сил, сколько целый день работы с кузнечным молотом, и даже больше, по правде говоря.
Кузнец продержится куда дольше шамана, и именно поэтому было решено проникнуть в Малдон через акведук, а не через переходные врата. Именно поэтому не будет врат, чтобы вывести наружу Фейли и остальных. А Перину так этого хотелось. Оба шаманы были разве что не истощены, работая не покладая рук, и те силы, что у них еще остались, нужно использовать только там, где это действительно необходимо. Свет, как же все сложно. Ведь если Грейди или Ниалт не справятся с вратами, погибнет множество людей. Очень трудное решение.
Вы с Ниалдом понадобитесь мне послезавтра.
Это все равно, что сообщить, что для дыхания нужен воздух. Без шаманов план просто невыполним.
Вам придется потрудиться.
Мягко скажем.
Словно однорукому, которому поручили штукатурить потолок, милорд.
Ты сможешь?
А у меня есть выбор, милорд.
Перин снова кивнул. Делай то, что должно.
Переправь меня в наш лагерь. Потом вернешь Мишему и его людей в лагерь шанчан. И вы с девами можете остаться ночевать у них.
Это поможет Грейди сэкономить силы на следующие 2 дня.
Не знаю, как девы, но я предпочел бы вернуться в наш лагерь.
Он повернул голову и, не вставая, взглянул на врата, которые тут же начали схлопываться. Портал стал сужаться, а картинка, видневшаяся внутри него, принялась вращаться, после чего врата превратились в знакомую серебристо-голубую полоску, которая оставила фиолетовый отпечаток на сетчатке глаза.
«Меня в дрожь бросает от всех этих дамани. Они не желают быть свободными».
«Откуда ты знаешь?»
«Я побеседовал с парочкой из них, пока их сулдам не было поблизости. Ну, я и предложил им, всего лишь намекнул, снять эти ошейники». «А они как стали звать сулдам? Дамани в слезы, а сулдам их успокаивали, гладили и метали в мою сторону злобные взгляды. Вот от этого в дрожь и бросает».
Ходок нетерпеливо ударил копытом, и Перин погладил жеребца по шее. Грейди еще повезло, что сулдам позволили ему вот так просто уйти после такого.
«Как бы ни изменилось положение Дамани, Грейди, это произойдет не завтра и не на этой неделе. И вряд ли мы с тобой станем заниматься этим. Поэтому просто смирись с их существованием. Нам еще многое предстоит сделать.
И заключить сделку с Темным, чтобы довести все до конца».
Он отогнал эту мысль.
Все равно теперь все труднее считать, что та или Кирган находится на стороне тени.
Или Мишима. Понимаешь?
Понимаю, милорд. Я просто сказал, что меня от них бросает в дрожь.
Наконец в воздухе возникла новая голубая полоска, развернувшаяся в портал, через который виднелась поляна среди редких деревьев и низкий скальный выступ. Склонившись к шее ходока, Перин проехал сквозь врата. Портал закрылся сразу за ним. Он миновал деревья и выехал на большую поляну, где раскинулся лагерь, неподалеку от того, что раньше было деревней Брайтон, от которой теперь осталось лишь несколько лачуг, заселенных клопами. Соломенные крыши там протекали, так что едва ли найдется кто-то, кто соблазнится расположиться там на ночлег. Часовые на деревьях не стали трубить тревогу. Они узнали Перина в лицо. Сейчас он только хотел поскорее добраться до одеяла. Ну, он, конечно же, еще хотел, чтобы Фейли оказалась рядом, но это невозможно. Так что он просто хотел полежать в темноте, в одиночестве. Уснуть ему вряд ли удастся. Но он проведет эту ночь так же, как и многие другие до этого, думая о Фейли, вспоминая ее. Перед частоколом, в почти 10 шагов толщиной, окружавшим лагерь, Перин натянул поводья. С этой стороны ограды из остро заточенных кольев сидел Ракин. Он опустил свою длинную шею так, чтобы женщина в коричневой куртке с капюшоном могла чесать его кожистую морду. Капюшон женщины был откинут на спину, открывая коротко остриженные волосы и резкие черты узкого лица. Она посмотрела на Перина, словно узнала его, но тем не менее продолжила гладить существо. На спине Ракина крепилось седло для двоих седоков. Судя по всему, прибыл курьер. Перин направил коня в один из узких извилистых проездов через частокол, оставленных для лошадей. Медленно и неспешно. Почти весь лагерь уже уснул. Перин уловил какое-то движение возле коновизей, в самом сердце лагеря. Скорее всего, там бродят каэриенские конюхи и коновалы. Однако большая часть залатанных палаток и шалашей из некогда зеленых, а теперь уже коричневых веток, стояли темными, и из них не доносилось ни звука. Среди низких аильских палаток не было видно вообще никакого движения. И только несколько часовых расхаживали взад-вперед в майенской части лагеря. Галданцы и майенцы не очень доверяли часовым двуреченцев, расположившимся на деревьях. Однако высокая палатка в красную полоску, принадлежавшая Перину, была ярко освещена, и внутри двигались тени нескольких человек. Когда Перин спешился подле нее, подошел Атан Чандин и, забрав поводья ходока, приложил кулак ко лбу, а затем склонился в поклоне. Атан отлично стрелял, иначе бы не оказался тут, но был чересчур подобострастен. Перин вошел внутрь, расстегивая булавку плаща.
«А, вот и ты!»
— обрадовалась Берилейн. По всей видимости, одевалась она в попыхах. Она явно не успела расчесать как следует свои длинные блестящие черные волосы, и лишь пригладила их, чтобы не топорщились. Однако серое платье для верховой езды с высоким воротником выглядело опрятным и свежим. Ее служанки никогда не позволяли ей надеть платье, которое они предварительно тщательно не отутюжили. Женщина грациозно протянула серебряный кубок Бриане, чтобы та его наполнила из кувшина с высоким горлышком, что Кэрренка и сделала, слегка поморщившись. Горничная Фейли от всей души ненавидела Берилейн. Та же делала вид, что ничего не замечает.
«Прости, что я развлекаю гостей в твоей палатке, но генерал Знамени хотела поговорить именно с тобой, и я решила занять ее, пока тебя нет». Она рассказала нам новость о белоплащниках.
В углу скромно стоял Балвер. Этот, похожий на птичку человек, при желании умел становиться незаметным, словно ящерица на ветке. Но при упоминании о белоплащниках его запах резко усилился. Тайли, у нее на плечи была накинута такая же куртка, как у летуна, приветственно поклонилась, не сводя глаз с Анауры. Такое ощущение, будто она ожидает, что Айсседай вот-вот превратится в бешеную собаку. Перин чувствовал, что от нее пахнет душевным напряжением, хотя на выражении ее лица это никак не сказывалось.
«Милорд, у меня есть две новости, которые я решила сообщить вам без промедлений. Вы уже запустили корень вилочника в городскую воду?»
«Как и было запланировано», — обеспокоенно подтвердил он, бросая плащ на один из окованных медью сундуков. Тайли вздохнула. «Я уведомил вас о том, что собираюсь. Я бы приступил к этому на два дня раньше, если бы эта глупая гусыня из Алмизара не тянула так долго с поставками. А в чем дело?»
«Прошу прощения», — громко провозгласила Лини. «Но меня подняли с постели, и я очень хочу туда вернуться. Кому-то от меня нужно что-то еще?»
Эта хрупкая пожилая женщина, чьи волосы были заплетены на ночь в косу, не стала утруждать себя реверансами и вежливыми обращениями вроде «леди» или «милорд». В отличие от Берилейн, ее темно-коричневое платье было надето наспех и не особо аккуратно, что обычно не свойственно этой почтенной даме. От нее шел резкий запах неодобрения. Она была одной из тех, кто верил в бредни, что Перин переспал с Берилейн на следующую же ночь после пленения Фейли. Линь окинула присутствующих пристальным взором, нарочито избегая смотреть на Перина.
«Я бы хотел еще вина», — заявил Айрам, протягивая свой кубок.
Его щеки осунулись, а ввалившиеся глаза мрачно наблюдали за происходящим. На нем был камзол в красную полоску. Мужчина развалился на одном из складных стульев, но полностью откинуться на позолоченную спинку ему мешал меч, крепившийся ремнями за спиной. Бриане направилась было в его сторону.
«Ему уже хватит», — отрезала Лини.
И Бриане повернула назад. Лини управляла прислугой Фейли уверенной рукой. Айрам выругался и, вскочив на ноги, метнул кубок на ковер с цветочным узором, служивший здесь полом.
«Я пойду туда, где не будет старухи, которая брюзжит на меня каждый раз, когда я хочу выпить немного вина».
Он бросил угрюмый взгляд на Перина и вышел в ночь. Он наверняка направился в сторону лагеря Масимы, в этом сомневаться не приходилось. Айрам очень хотел поучаствовать в операции в Малдоне, но горячая голова — не лучшее качество в таком деле.
— Можешь идти, Лини, — проговорила Берилейн. — Бряня позаботится о нас.
В ответ Лини фыркнула, но тихо, так что это прозвучало не особо вызывающе, и, держа спину исключительно прямо, вышла. Она оставила после себя острый запах неодобрения и негодования. Горничная так ни разу и не взглянула на Перина.
— Простите, милорд, — осторожно заметила Тайли, растягивая слова, — но вы, вероятно, управляете вашими слугами более небрежно, чем привыкла я.
— Таковы наши обычаи, генерал Знамени, — ответил Перин, подбирая с пола кубок Айрама. — Зачем пачкать еще один? Люди — это не собственность. Пусть это и звучит резко. Тайли в каком-то смысле начинает ему нравиться. Но у шанчан есть такие обычаи, от которых даже козла стошнит. Он забрал у Бряни кувшин. На короткий миг она вцепилась в эту посудину и хмуро взглянула на него, словно не желала, чтобы он пил, и налил себе вина, после чего вернул кувшин служанке. Та чуть не вырвала его уперенно из рук. «Так в чем дело? Что там с этими белоплащниками?»
«Я отправила на разведку Ракинов сначала перед закатом, а потом еще раз после. Одна из летунов вернулась быстрее, чем я ожидала. Она видела около 7000 детей света в 50 милях от моего лагеря».
«Они двигались в вашу сторону?» Перин не стал пить из кубка, а мрачно рассматривал его содержимое. 7000 — слишком точная цифра, если учесть, что дело было в темноте.
— Скорее всего, это те, что дезертировали, — вмешалась Анаура. По крайней мере, так утверждает генерал Знамени.
Затянутая в серый шелк, она выглядела так, словно провела целый час перед зеркалом. Ее загнутый к низу нос придавал ей некоторое сходство с вороной, с косичками и бусинками на голове. Она разглядывала Тайли, словно кусок мертвечины. В руке Айседа держала кубок с вином. но, похоже, тоже к нему не притронулась.
Насколько мне известно, Пейдрон Найл погиб в сражении с Шанчан. Однако, сменивший его Эмон Валда, по всей видимости, присягнул императрице Шанчан.
Тайли одними губами произнесла «доживет она вечно». Так что вряд ли это кто-нибудь заметил, за исключением самого Перина. Балвер открыл было рот, но, не сказав ни слова, закрыл. Белоплащники явно ему чем-то насолили.
Ну а где-то месяц назад Галат де Мадрет убил Валду и подговорил 7000 покинуть Шанчан. Прискорбно, правда, что он связался с белоплащниками, но, быть может, из этого выйдет что-то хорошее. В любом случае, относительно них был дан приказ перебить их всех, едва только они будут обнаружены. Я все правильно резюмировала, генерал Знамени?
Рука Тайли дернулась, словно она собиралась сделать знак, ограждающий от зла.
«Да, все верно», — признала она.
Только вот обращалась она к Перину, а не к Анауре. Видимо, женщина испытывает некоторые сложности в общении с Айс Седай.
«Только я не согласна с тем, что из этого выйдет что-нибудь хорошее. Вряд ли в нарушении присяги и в дезертирстве есть что-то хорошее».
«Как я понял, они движутся не в вашем направлении». Перин вложил в эту фразу небольшой намек на вопрос, но сам ни капли не сомневался в ответе.
«На север», — ответила Тайли. «Они следуют на север».
Балвер снова открыл рот, но потом опять захлопнул, отчетливо клацнув зубами. «Если ты хочешь что-то нам посоветовать», — обратился к нему Перин, — «то говори». Меня мало тревожат белоплащники, сбежавшие от Шанчан. Единственное, что меня сейчас интересует, — это Фейли. Я сомневаюсь, что генерал Знамени решит упустить редкий шанс заполучить 3 или 4 сотни дамани и вместо этого бросится в погоню за этими дезертирами.
Берилейн поморщилась.
Анаура внешне осталась невозмутимой, но однако сделала длинный глоток вина. Ни одна Айс Седай не одобряла этой части плана, и хранительницы мудрости тоже.
«Не брошусь», — подтвердила Тайли. «Думаю, мне все-таки стоит немного выпить».
Брианни набрала в легкие побольше воздуха и отправилась исполнять требуемое. В ее запахе чувствовались нотки страха. Видимо, эта высокая смуглая женщина наводила на нее ужас.
«Не стану отрицать, я совсем не прочь нанести удар по белоплащникам».
Голос Балвера был чрезвычайно сух.
«Однако, по правде сказать, я в какой-то степени благодарен Галаду де Мадреду.
Возможно, он ненавидел именно Валду.
Как бы то ни было, вам вряд ли нужен мой совет. Скоро начнется операция в Малдоне, если уже не началась. И сомневаюсь, что вы станете ждать даже день. Я бы сам отсоветовал вам тянуть, потому как, если позволите, я питаю к леди Фейли очень нежные чувства».
«Позволю», — отозвался Перин. «Генерал Знамени, насколько я понимаю, у вас две новости». Шанчанка взяла из рук Бриани кубок с вином и устремила взгляд прямо на Перина. По всей видимости, она старательно избегала смотреть на остальных, присутствующих в шатре.
«Мы можем поговорить наедине?» — тихо попросила она.
Берилейн скользнула по ковру к Перину, накрыла рукой его ладони и улыбнулась.
«Мы с Анаурой совсем не против уйти», — пропела она.
«Свет, и как вообще кому-то пришло в голову, что между ними что-то есть? Она, как всегда, восхитительна, что верно, то верно. Но из ее запаха уже давно пропал азарт охотящейся кошки». Да и сам Перин уже успел его подзабыть. Теперь основой ее аромата были терпение и решимость. Она убедилась, что он любит Фейли и только Фейли, и твердо вознамерилась освободить ее. «Вы можете остаться», — проговорил он. «Независимо от того, что вы хотите сказать, генерал Знамени, вы можете это сделать в присутствии этих людей». Тайли колебалась, искоса поглядывая в сторону Анауры.
«Два больших отряда Аил направляются к Малдону», — неохотно выговорила она. «Один с юго-востока, а другой с юго-запада. По оценке Марат Ракен, они достигнут города через 3 дня».
Внезапно перед глазами Перина все пошло рябью. Он почувствовал, что эта рябь затронула и его самого. Бряня закричала и выронила кувшин. Мир снова задрожал, и Берлейн вцепилась в Перина. Рука Тайлия замерла в странном жесте. Большой и указательный палец сложены в полумесяц. Накатила третья волна ряби. И Перину почудилось, будто он состоит из тумана, и будто весь мир — туман, колышемый ветром. Берлейн задрожала, и он успокаивающе приобнял ее. Та прильнула к нему, дрожа всем телом. Шатер заполонили страх и тишина. Снаружи послышались вскрики. В них тоже слышался ужас. — Что это было? — наконец выдавила Тайли. — Не знаю. Лицо Наура оставалось спокойным, но голос звучал неровно. — Свет, я понятия не имею.
— Неважно, что это было, — отчеканил Перин.
Он не обратил внимания на их изумленные взгляды.
Через 3 дня все закончится. Вот что важно.
Важна только Фейли.